Елена Михалкова. «Посмотри, отвернись, посмотри». Читает автор. Глава первая. Полина. В коробке были книги. Они-то и привлекли мое внимание. Светоний, Плутарх, за ними старое издание Эврипида и рядом Аннинский с книгой отражений. Я было решила, что владелица коробки студентка-филолог, но возле Аннинского лежал и Шелкопряд, и Пратчетт с благими знамениями, и совсем уж внезапно Юрий Коваль с моим любимым недопёском. Прищурившийся писец на обложке и три дурашливые сине-зелёные собаки над ним — последнее, что я помню. Дальше — темнота. Случилось бы то, что случилось, если бы я не остановилась, чтобы бросить взгляд на потрёпанные книги. Думаю, да. Потому что эта история началась не с коробки и даже не с моей лжи, которая и привела меня в итоге в чужой страшный дом. Она началась с потрескавшейся оконной рамы, сквозь которую пробрался жучок. Сентябрь. За 8 месяцев до темноты. Монтажников было двое. Первый, на вид немногим старше 40, сражал потрёпанным великолепием, словно ковровая дорожка в ведомственной поликлинике. Лысина его блестела, подтяжки надувались на животе, как стропы, удерживающие воздушный шар. Он снисходительно поглядывал на меня, а встречу начал с насмешливого вопроса, есть ли дома взрослые. Эмма называет таких хозяйственный жулик. Однако жулика порекомендовала мне она сама. Бригада поменяла ей окна быстро и качественно, как и было обещано. К тому же бабушку подкупили их манеры.
«Полечка, ты не поверишь. Эти вахлаки переобулись в прихожей».
«Эмма, сейчас все переобуваются. Даже врачи носят с собой бахилы».
«А один, между прочим, отвесил мне изысканный комплимент».
Бабушка по своему обыкновению меня не слушала.
«Сказал, что я напоминаю ему балерину Анну Павлову. Утончённый нынче пошёл монтажник, это приятно». «Ты должна сменить окна, милая, не спорь. Это мой подарок тебе на день рождения. В прошлый раз я видела у тебя жука-древоточца. В один прекрасный день ты проснешься, потому что рамы превратятся в труху, и стекла просто выпадут на асфальт, бамц, вдребезги. Может быть, какому-нибудь растяпе отрежет голову осколком», — мечтательно закончила бабушка.
В этом вся Эмма, щедрая, взбалмошная и несколько кровожадная. Возражать бессмысленно. Кстати, день рождения у меня в июле. Старые деревянные рамы и впрямь изветшали. Зимой вздыхали и присвистывали, как беззубый старик. Летом в них роилось мелкое насекомое племя. Какие-то крошечные муравьишки, букашки. «Тля мимолетная», — говорит про таких Эмма. Иногда я находила тлю мимолетную в сахарнице или в вазочке с печеньем. Кое-кто обживал карманы моего пальто. Это пальто... Драповая, сумрачно-серая, тяжёлая, как рыцарские доспехи. Много лет висит на плечиках портновского манекена возле гардероба. В сумерках оно неизменно напоминает мне призрака, который вышел из стены и остановился в растерянности, позабыв, куда намеревался идти. Старенькое привидение с провалами в памяти. Я люблю эту вещь за трогательную нелепость. Купила в секонд-хенде много лет назад. Спустилась в крошечный подвальчик и сразу увидела его. Грустное и одинокое, пальто стояло в углу, как неприкаянная лошадь, и было ясно, что ему очень много лет. Большинство моих ровесников не видели мультфильм «Варежка», но я из тех выросших детей, что навсегда травмированы девочкой и её маленькой собачкой. Мне требовалась зимняя обувь, денег было в обрез. Однако ушла я в обнимку со старым драповым пальто. Те, кто всегда берёт в магазине одинокие бананы из ящика, меня поймут. С тех пор пальто живёт в моей квартире. Нечто среднее между домашним питомцем и молчаливым укором. Носить его невозможно, оно ложится на плечи тяжестью всех скорбей мира. Я рассовываю по его карманам сигаретные пачки и втыкаю в отложной воротник свои броши. Второму монтажнику было на вид около 30. Мне показалось, он как-то растерялся, увидев меня. Но я списала его замешательство на то, что Эмма с её причудливым воображением соткала для меня развесистую биографию. С неё сталось бы рассказать, что я карлица из циркового шоу. Проведя мастеров в комнату, я укрылась на кухне. Для работы мне нужны только ноутбук и тишина, но было ясно, что тихо в ближайшее время не будет. От чужой повести меня отвлек негромкий стук в дверь. Младший из работников попросил попить. Пока я наливала воду, он смотрел на меня, не отрываясь. Про другого человека, я бы сказала, пялился. Но его взгляд был внимательным и как будто чуточку недоумевающим. «Я вам кого-то напоминаю?» — не выдержала я. «Да», — кивнул он, — «мою жену». «Вы давно женаты?» «Я не женат», — с улыбкой ответил он. В первую секунду я опешила, потом рассмеялась. «Старый как мир подкат, скажете вы, того же рода, что и вопрос. Вашей маме зять не нужен? Возможно. Но, видите ли, у него была, если можно так выразиться, вполне серьезная улыбка. Он смотрел на меня мягко и в то же время с такой уверенностью, что это даже вгоняло в оторопь. «Боюсь, вы опоздали», — сказала я, сохраняя шутливый тон. Хотя мне уже тогда было ясно, что все это выходит за пределы шутливого флирта с симпатичной молодой хозяйкой квартиры в надежде на чаевые или, чем черт не шутит, необременительный романчик. «Я замужем». Мы развелись с Димкой 5 лет назад. Вряд ли Эмма успела посвятить незнакомых людей в обстоятельства моей семейной жизни. В таких вопросах она щепетильна. Парень покачал головой. «Это не имеет значения». «Неужели?» «Да». Повисло молчание. «Мне нужно работать», — сказала я, наконец, скрывая смущение и, пожалуй, испуг. Мне пришло в голову, что за этой поразительной самоуверенностью может таиться что угодно. Он улыбнулся, тщательно вымыл стакан и поставил на сушилку, безошибочно определив, где нужный шкафчик. Уходя, он бросил взгляд на подоконник и заметил на нем черного жучка. Прежде чем я успела сказать «не надо, не трогайте его», он шагнул к насекомому и осторожно сгреб в ладонь, затем исчез. Хлопнула входная дверь. Через окно я наблюдала, как он появился перед подъездом, огляделся, выбрал самый зеленый клочок земли во дворе, присел на корточки и бережно спустил невидимого сверху жучка в густую траву. Я почему-то ждала, что, вернувшись, парень снова заглянет на кухню, но этого не произошло. Монтажники трудились несколько часов без перерыва, а около 4 старший позвал: «Хозяйка, принимай работу». Младший исчез. Я похвалила новые окна, в которых ничегошеньки не понимала, расплатилась с толстяком и вернулась к рукописи. Но вскоре в дверь позвонили. Когда я открыла, парень протянул мне маленькую ярко-оранжевую тыкву. В нее, как в вазу, были воткнуты разноцветные герберы. Впервые вижу человека, который при первом знакомстве дарит девушке тыкву. И это было, черт возьми, очаровательно. «Мисевич», — сказал он все с той же едва уловимой улыбкой. «Что, простите?» «Моя фамилия Мисевич, Антон Мисевич. А ваша?»
«Журавлёва».
«Ваша красивее», — подумав, решил он. «Не будем менять ее на мою». И прежде чем я успела что-то сказать, попрощался и сбежал вниз по лестнице. Я пожала плечами и пробормотала: «Нахал». Тыква лежала в моей ладони, гладкая, солнечная, и, казалось, грела мне пальцы. Антон переехал ко мне 3 недели спустя. Я не склонна к опрометчивым решениям, но он заразил меня своей уверенностью в том, что мы должны быть вместе. «Кажется, я понимал это еще до того, как тебя увидел», — признался он однажды. «С самого утра было чувство, будто что-то произойдет. Что я знала о нем, когда он перевез свои вещи? Что ему 33, что он никогда не был женат и у него нет детей. Вырос в маленьком городке под Новосибирском. Не поддерживает никаких отношений со своей семьей. Жил в Санкт-Петербурге, но 2 года назад решился на переезд в Москву, по его словам, исключительно из-за климата. «Странный город», — как-то сказал он, вспоминая Питер. «Сначала я его совсем не понял, а потом незаметно полюбил. Поедем туда по весне». Он мало говорил, но много делал. Кое-какие мелочи в квартире требовали ремонта, и он исправил все до единой. Из крана в душе то и дело начинала течь грязная вода. На мои жалобы Жек не реагировал, а Антон заставил их шевелиться. Он дарил мне цветы и сам менял воду в вазе. Заказывал еду, а когда на меня свалился срочный проект, присылал смешные напоминания, чтобы я не забывала поесть. Он так откровенно мною любовался, что в первые дни я не могла поверить, будто он это всерьез.
Наконец-то наша сиротка нашла себе родительскую фигуру и втюрилась со всем пылом измордованного сердечка.
Ксения закинула ногу на ногу, затянулась и медленно выпустила струйку дыма. В своих формулировках она безжалостна. Впрочем, у меня было время привыкнуть. В школе я не считалась серой мышкой или тихоней, но мне всегда было интереснее одной, чем с компанией, если только речь не шла о друзьях моих родителей. О, этот мир взрослых, ироничных людей. Вино, сыр, синеватый дым над вином и сыром. Кто-то начинает цитировать Бориса Рыжего, и ему откликаются строками Янки Дягилевой. Я благоговела перед этими людьми. Готова была слушать часами их изысканный трёп. Выучила наизусть ночью Черниговской с гор Араратских, потому что один из папиных приятелей как-то заметил, что это величайшие стихи гения XX века. Когда я выросла, мне уже не казалось, что Чичибабин — гений. Но Борис с Глебом и их лошадки, достающие шорсткой ушей до неба, остались со мной. Кто я была такая? Девочка, росшая как трава, без всякого присмотра и ограничений. Я обожала Рамштайн и знала наизусть все песни Линкин Парк. Много лет спустя гибель Честера Беннингтона переживала как личное горе. Джинсы, свитер, в кармане копеечный сотовый. Не потому, что родители экономили, а потому, что они не придавали всем этим игрушкам никакого значения. Я носила армейские берцы на подошве толщиной с буханку и каждую неделю рисовала на себе новую татуировку, одну из тех, что украшали тело моего кумира Честера. Однажды мама заметила сине-красные всполохи на моих запястьях. «Милая, что это?» — рассеянно спросила она. Я ответила, что это дань восхищения вокалистом моей любимой группы. Некоторое время мама рассматривала мои тощие лапки. «Безобразие», — сказала она наконец. «Грязно, неэстетично. Существуют специальные маркеры для временных татуировок. Я поищу». В этом вся мама. Неделю спустя я стала счастливой обладательницей коробки с 5 маркерами, а на моих руках надолго поселились разноцветные карпы кои. Говорили ли про меня, что я со странностями? Кажется, нет. Но я держалась особняком, а держаться особняком в 7 классе означает, что ты из племени изгоев. Ксения была королевой класса. Девочка со своей свитой, мини-юбка, замшевые сапоги, розовые, подумать только. Ее задевало, что я не только не признаю ее главенство, но и вообще не слишком интересуюсь табелью о рангах. Она попыталась натравить на меня своих подпевал, так слегка, что-то вроде тестового покусывания, проверки материала на прочность. Я огрызнулась, а когда на меня насели, пустила в ход кулаки. Этого от меня не ожидали. Одноклассникам не было известно, какое участие принимали в моем воспитании мамины младшие братья. Я единственный ребенок в довольно большом разветвленном семействе, и на мне отрабатывались педагогические приемы. «Тычь в нос кулаком», — учил Сева. «Коленом двигай в пах», — показывал Паша. «Всегда бей первое». Один из моих обидчиков удрал с окровавленным носом, другому я разбила губу. Случился скандал. Родителей вызвали в школу. Мама вежливо побеседовала по телефону с завучем, пообещала, что явится ровно в 6, и, положив трубку, мгновенно забыла об этом разговоре. Я даже не уверена, что она знала адрес школы. А отец всегда был противником системы. «Я готов прийти к ним только с динамитной шашкой», заявлял он, воинственно колотя вареным яйцом о столешницу. Администрация школы растерялась. Дело спустили на тормозах, а Ксения Архипова неожиданно для всех объявила, что теперь я под ее защитой. Она мастер неожиданных ходов. Ксения буквально продавила идею нашей дружбы. Насильно взяла меня под крыло. Сначала я удивлялась, но со временем открыла, что рядом с ней действительно интересно. Она была умна, зла, наблюдательна, избалована матерью-одиночкой, навсегда признавшей превосходство своей красивой дочери, и невообразимо ленива. Больше всего ей нравилось валяться на диване, курить и запоем смотреть сериалы. Она показала мне массу отличных фильмов. Иногда на Ксению находил стих, и мы отправлялись гулять в неизведанные места. Заброшенные стройки, промзоны, парки с руинами. Я тогда увлекалась фотографией. Остались снимки. Белокурое эфирное создание в платьице и туфельках на каблуках. Ксения не признавала другой обуви. Сидит на ступенях цеха. Кирпичи, лопухи, выбитые стекла. Мрачная картина разрушения и запустения. И среди всего этого райская птичка. Чудовищная банальность. Но в то время мы были юными и не пугались банальностей. В 22 я выскочила замуж за однокурсника. Год спустя стало ясно, что мы отличные друзья, но никудышные супруги. Развод почти ничего не поменял в наших отношениях. Разве что мы разъехались по своим квартирам. Димка иногда забегает к моим родителям просто поболтать. Я вожу в театр его бабушку. Из нас получились добрые приятели. Лучший итог неудавшегося брака. По неизвестной причине Ксения на дух не переносит моего бывшего мужа. В день, когда мы расписывались, у нее случилась истерика, и после ЗАГСа мне пришлось отпаивать ее водой. «Ты с ним будешь несчастна», — рыдала она. Я ни дня не была несчастна за весь следующий год. По-моему, это всерьез ее злило. «Со всем пылом измордованного сердечка», — нараспев повторила Ксения. Теплым осенним вечером мы сидели на ее балконе. Я в джинсах и футболке, Ксения в розовом шелковом халатике, отороченном перьями. Из института ее отчислили на третьем курсе. Все эти годы Ксения перебивалась случайными подработками. На деньги, которые ей платили, не прокормишь даже морскую свинку. И довольно долго источник ее доходов был для меня загадкой, пока меня не просветила Эмма.
«Дорогая, твоя подруга живет за счет любовников».
Ее нынешний бойфренд требует, чтобы к его приходу Ксения всегда выглядела шикарно. А поскольку он из тех мужчин, вкусы которых сформированы порнофильмами 80-х, шик в его представлении отдает провинциальным борделям. «И кем же, по-твоему, оно измордовано?» — спросила я и тоже закурила.
«Твоими драгоценными мамочкой и папочкой, разумеется».
Ксения протянула руку за бокалом, отпила вино и раздраженно щелкнула пальцами. «Почему ты вечно куришь, как зэк на лесоповале? Сигарету нужно зажимать между указательным и средним». «А я как держу?»
«Как дротик».
«Мне так удобнее. Кстати, помнишь одну из заповедей? Не наезжай на родителей и друзей своих».
«Твоих родителей надо пороть по субботам. Из-за них ты связалась с Альфонсом».
Я засмеялась.
«Что ты ржешь?»
— недовольно спросила Ксения.
«Даже если он покупает продукты, это ничего не значит. Ему требовалась свободная хата с бескорыстной дурой. Пацан нехило сэкономил на съеме московской квартиры».
«Он жил в общежитии».
«Разумеется, он же нищеброд».
«А по-моему, он отличный парень», — весело возразила я.
«Все из-за твоих папа и маман», — гнула свою Ксения.
«Папа преподает в московском вузе, мама занимается редактурой. Я выросла среди кип чужих рукописей, испещренных ее пометками. В детстве эти значки казались мне загадочными, как пляшущие человечки. Все были уверены, что я пойду по ее стопам. Так и случилось. Мои родители — добрые, снисходительные, веселые и беззаботные. Вам кажется, что о таких можно только мечтать? А теперь прибавьте к этому, что их может обмануть любой проходимец, что мама не умеет платить за электричество, а папа так и не научился включать стиральную машину.